Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! А у нас в гостях Реми Майснер. Да. Известный, очень известный, очень широко известный в узких кругах публицист.
Да. Мы круги все более широкими становятся потихонечку.
Да, да, это правильно. А мы сегодня, собственно, вот о чем собирались поговорить внезапно. На текущий момент у нас по плану, конечно.
Актуалочка.
У нас по плану, конечно, у нас была вот, значит, книжка «Братья Карамазовы» Федора Михайловича нашего Достоевского.
Он какая толстая.
Толстая, да. Это потому, что она маленького формата. У меня она побольше и потоньше, поэтому чуть-чуть. Во-первых. Во-вторых, у нас Солженицын на очереди. Но так получилось, что у нас вот повестка актуальная настолько назревшая и перезревшая, что не высказаться по этому поводу. Ну, невозможно. Я вот выступил с такой инициативой, вы уж извините, я, так сказать, подсек, так сказать, на взлете достоевско-солженицынское творчество Реми, да. И навязал,
я не возражаю.
Навязал свою, понимаешь, программу.
Я не возражаю, вот. А мне про актуалочку даже легче.
Но. Ну, тем не менее, Солженицына-то нужно добивать, нужно. Не, Достоевского добьем, мы очень любим, же. Очень любим. Но, однако, мы еще любим. Про, с одной стороны, историю, а с другой стороны, про актуальное. Про актуальное у нас.
Вдвойне.
У нас, когда история и актуальное совмещаются вместе, оно получается так весело, занятно и поучительно, что даже и слов-то не всегда можно подобрать. Но мы постараемся, мы постараемся. Триггером так нашей беседе послужило вот что. Сейчас я озвучу этот триггер. Давеча в городе Тобольске собрались окончательно достроить новый аэропорт. Тобольск – это по сибирским меркам, да не только, очень большой город. Там аэропорт нужен, новый тоже нужен, а у нас же сейчас аэропортам всем имена положено давать. У нас то, значит, Николая Кровавого в Мурманский аэропорт.
Ну, для пущего примирения, знаете, для пущей солидарности всех наших граждан. Все же знают, что, например, по Николаю какие вопросы? Все общество едино, как никогда, что отец родной, переименуйте все в его честь.
Вот в Калининграде понятно, что все должно быть названо именем Эммануила Канта.
Он же там. Блин, он сам Кант сомнительный в плане, блин, традиционных ценностей. Знаете, у него есть идеи, подрывающие, блин, скрепность.
Но тем не менее, там университет имени Канта, вроде как аэропорт там тоже собираются имени Канта. Или уже сделали. Я, честно говоря, не следил за этим. Ну, просто мне кажется, что в Калининграде имени Канта должно быть все. Там должна быть первая -сотая улица Канта, первый 20-й проспект имени Канта, ну или там и так далее. Переулок имени Канта, номер 15, например. И аэропорт. А вот в Тобольске большие вопросы. В честь кого называть аэропорт? Ну, и там есть некоторые варианты. Понятно, что сейчас это просто так называть нельзя, потому что все через тендер. И исторический тендер тоже должен быть.
Мертвые души пришли, блин, на конкурс.
Вот.
Гоголеву понравился такой сюжет.
Очень. И вот дошли до так называемого шорт-листа, то есть короткого списка, собственно, по которому мы будем.
В нашей православной самобытной стране так называется.
Шорт-лист. Шорт-лист. Вот.
Праймерис.
Праймерис.
Президент.
Самое главное, праймерис в Думе. Где? В Думе. Там должен быть дьяк в Думе, а не праймерис.
Дума – это такой парламент.
Так вот, в шорт-лист попытались внести человека, который для Тобольска, прямо скажем, знаковая фигура, а именно Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири.
Ураганный был такой дядька.
И вот, что бы ты думал, что бы вы все думали, его общественная палата Тобольска отказалась даже в шорт-лист вносить. Не то, что голосовать, а даже в шорт-лист его не допустили.
А он что, большевик, а я просто не знал?
Я тоже удивился. А потом, немножко подумав, решил, что это ларчик-то просто открывается. Он же сибирское ханство покорил, а в нем были татары.
Так.
А в Тобольске 16% татар проживает. И они обязательно огорчатся из-за того, что именем их покорителя назовут аэропорт. И нельзя.
Подождите, а татары как-то высказывали свое недовольство, или это вперед них, как бы, начальство?
Насколько я понимаю, это превентивно.
Прозорливое начальство, да. Как бы, это пресекло это, не дождавшись возникновения.
На корню. Хотя я не исключаю, может быть, я что-то не знаю, просто все-таки Тобольск от Ленинграда довольно далеко. Может, там какие-то были все-таки течения, что ой, нельзя.
Ну, новость хорошая в любом случае. Что было, что не было. Здорово.
Мне кажется, что мы потом еще одно событие обсудим, которое уже, в общем-то, уже почти быльем поросло, но было все равно совсем недавно. Тоже про исторических личностей. Мне кажется, у нас какой-то БЛМ, только с каким-то другим профилем.
Да, ну, знаешь, БЛМ там легко, как бы. Одни черные, другие белые.
Он как
там
микрофон.
Сразу видно, кому кого ненавидеть, не хотеть убить. А у нас, соответственно, ну, будет посложнее, но тоже, я думаю, справится. Потому что я смотрю, эта повесточка-то она прям навязывается. Прям хотят, чтобы у нас тоже. Не, ну понятно, чем хуже жизнь. Вокруг. Чем выше квартплата и ниже зарплата, тем больше, блин, начальству хочется, чтобы это быдло друг на друга с ножами кинулось. Ну, потому что когда они друг дружку как бы кромсают,
все заняты будут. Да,
они все заняты и будут все к нам еще апеллировать. Понимаешь? И одни к нам бежать будут, что поставьте, мол, в стойло, и другие тоже, что нет, вон тех поставьте в стойло. А мы их всех поставим в стойло. И скажем, что по просьбам трудящихся. Ну, как отлично, блин. Как в Америке. Вон как там прекрасно, блин, эти национальности все дружат.
Мексиканцы.
Как, я помню, в 90-е читал про них, что там великий плавильный котел. Вот они все. Они себя вообще не негром, там он не считает ни итальянцем, а он уже американец. Я еще тогда подумал, а что у них все это маленькие Италия, маленькая Япония, если они такие все в плавильном котле.
Чайна-таун.
Да, и у негров отдельный райончик, блин, тоже.
Гарлем.
Да, и еще скажи им, что вы такие же, как японцы, только они обидятся. И японцам скажу, что вы как негры, они тоже, блин, недовольны будут. Ну, странно, блин.
Даже там по этому поводу регулярно кинул. Снимали красивое. Вон Патриот с Безумным Максом сняли. Там у них тоже ходил негр. И потом в конце сказал, что я тут по своей воле. Я свободный американец. И такие все. Оу,
е. Про те времена у них хорошие. Сейчас сериал сняли. Корни не видел ты?
Пока еще нет.
О, блин, глянь. Очень хорошо. В начале какого там это...
Рут называется?
Да. Какого схватили, короче, и повезли на этом кораблике. Из Африки в Америку. А он все пытается... Глянь, там приколы. Они ж... У них уже... У этих негров-то у них рабовладение, институт есть.
Да.
То есть, он-то тут сообразил уже, что, видимо, за это. Но у них он существует как бы там за косяки и на время. То есть, пока не отработаешь свои косяки. И вот он все пытается... За что взяли меня? Хоть какая статья-то, типа, ребят? Что за срок? Как пожизненно? Как еще дети мои тоже, блин, в тюрьме будут
сидеть? Что я такого сделал?
Что я сделал? Я вас первый раз всех увидел, когда меня сюда привезли. Как я мог перед вами так накосячить? В общем, серьезное кино.
Да, так вот.
Потому что я слышал, что помимо вот этих вот ярмарских дел, что-то там в Казани, что-то там про Ивана Грозного какое-то такое.
Ну, во-первых...
Не стребует ли компенсацию там в таком
во-первых,
духе?
Ну, ой, слушай, в Казани это как минимум с начала 90-х.
Ну. Как свобода пришла, так и началось.
Точно.
Что, прям благодать-то и поперла со всех щелей.
Я неоднократно в Казани видел мальчиков и девочек, причем зачастую иногда категорически 100% славянской внешности, которые были в футболках, на которых было написано «Не забудем, не простим 1552».
Не знаю, не простим. Классно. Ты видишь схему, да? А в ответ, понятное дело, сейчас славянскому населению, блин, напомнят, что им выкатить там они на футболке, что не забудем там.
1237,
да, не забудем, там не простим Батыя. Битва накалки в наших сердцах.
Пепел Рязани стучит в наши сердца.
Да. У нас других проблем нет, правильно? Кто сейчас, блин, русского угнетает больше всего? Татарин, как и татарина кто? Ну, вот русский или любой другой славянин, у кого глаза не узкие. Именно поэтому, вот именно из-за тяжкого наследия Ермаков, там, этих казанских ханов и Иванов Грозных, у нас маленькая зарплата, высокая квартплата, это все вот они виноваты. Главное, нам вот справедливость историческую восстановить, понимаете? Друг дружке хорошенько там по щам отхлестать, ах ты потомок оккупантов. А в принципе, у нас же правильно, этапы были же. Все друг перед дружкой провинились, да? Не найди ни одного. И грузинам там, и армянам предъявим. И они нам тоже, естественно, в ответ. И все будут, вот такая будет дружба народов, как в Америке.
По идее, даже чукчу можно предъявить.
Да, в легкую.
То, конечно, есть окружающие от чукчи-то в свое время так настрадались.
Вот все. Вот вообще. Пусть чукчи платят теперь за свой милитаризм компенсацию этими песцами.
Да, Ивана Грозного в Орле чуть-чуть не дали поставить. Вот мы тут все всколыхнулись общественностью, и вроде как его все-таки дозволили в Орле Грозного поставить памятник. Но это сколько уже новости-то? Года полтора, наверное, или даже чуть больше. Ну, она уже не совсем свежая, но, однако, симптоматично то же самое, что с Грозным-то понятно, что с Грозным там была такая идея, что это, понятно, ЛДПР инициировал запрет памятника Грозному, потому что сегодня вы Грозному памятник поставите, а завтра Сталину.
А даже так?
Да. Потому что ведь от Грозного недалеко.
Прямую аналогию.
Да.
Грозный тоже большевик был.
Видимо.
Видимо.
Вот. А так, да, мне очень это напоминает всю эту самую БЛМ-схему. Потому что по этому поводу сразу же неумные люди возбудились. Вот тут же вылез.
А некоторые умные возбудились за деньги.
Да, вот умные за деньги, неумные по велению души.
Оно ж так и происходит, собственно говоря. Заносят творческой интеллигенции очередную котлету под очередную повесточку. И вот творческая интеллигенция будет вам про угнетенных, блин, татар или что русских людей обижают, наоборот, блин.
А там же сразу же, вот у нас, вот, например, Егор Холмогоров, известный наш националист.
Да, был такой.
Он и есть. Да.
Сразу сказал, что кто-то у них помер из их тусовки, я забыл.
Он сразу сказал, что смотрите-ка ты. Татар-то 16%, а русских-то в Тобольске 74%.
Надо на въезде в Тобольск поставить прямо эту табличку, что русские здесь главные.
Так нет, а почему вы, собственно, апеллируете? Почему вы не боитесь 74% русских обидеть? А кто-нибудь скажет, а
там, в этом и фишка.
Вы нас уже обидели.
Почему? В этом и фишка. Все уже друг на друга. Видите, еще памятник нету, названия нет.
Не назвали еще.
Все уже, блин, друг на дружку разобиделись.
Типа того, что почему это вас в Сибири на исконных татарских землях? Почему это у вас 74%, а нас всего 16%? Это же следы геноцида.
Да.
Явно совершенно.
Смотри, у каждой команды прям есть что говорить.
Да,
эти, что там 74%, блин, почему нас не слушают. Эти, что вот мы вас слушали, вот поэтому у нас и осталось 16%. Блин. Все друг дружкой ужасно недовольны, самое главное. И все забыли дружно, что там сидит какой-нибудь местный самый главный тобольский спекулянт. Блин. Знаешь, и все, блин, в карман народное достояние себе. Чик-чик-чик-чик-чик. И еще подельникам отправляет. А тебе некогда за ним следить. Тебе же надо помнить, как тебя татары ущемили 500 лет назад. Или как славяне, или как там Ермак пришел, оказывается. О, блин. Из дедушкиных этих сундуков достали. Галимая Югославия.
Да.
Это как какая-то там это сам, как какой-то умный югослав. Вот и как они все, говорит, навалились, говорит, что я теперь, говорит, должен ненавидеть Тита за то, что Тита хорват. А я, говорит, честно, говорит, я до того, как это прочитал, я и не в курсе был, хорват или не хорват.
От тебя не оторвался.
И для меня, говорит, всегда был, ну, хорват, а еще он, например, брюнет. То есть, мне надо ненавидеть за то, что он брюнет. Как бы мало ли кто где родился. То есть, как бы ты хорват там, или ты боснеец, или ты русский, блин, это от тебя не зависит. Твоей заслуги тут никакой нет. Тут не стыдиться, как бы, блин, не гордиться нечем. Родился, где родился. Всем же надо помнить. Вот как бы чем хуже жизнь, тем больше разговоров про вот эту великую нашу национальную идентичность там попросту.
А русский генетический код еще недавно сказал.
Татарский, наверное, тоже есть. Бурятский мне.
Тут-то, конечно, нужно вспомнить о том, что если уж мы в истории начинаем копаться, надо бы по этой истории копаться повнимательнее. Потому что завоевать Сибирь Ермак не мог. У него, прошу прощения, с собой было 570 человек. Посмотрите размер Сибири и прикиньте, сколько он там этапно-заградительных комендатур, а также гарнизонов мог бы поставить из своих 570 человек. Это ж просто, я не знаю, это великая армия какая-то, гран-арме. Она даже по меркам 16 века, эта гран-арме была не слишком великая и грозная. Уж так-то уж давайте, положа руку на сердце. Он мог ее. Что он с ней сделал? Частично колонизировать. Потому что Сибирь сейчас не очень-то заселенная. А если тогда было в 10 раз меньше населения, чем сейчас, то я думаю, что я очень сильно преувеличиваю. Скорее всего, их было в 20 раз меньше, чем сейчас. То есть, там жили они кое-где. Ну, например, вот главный объект агрессии Ермака Тимофеевича – цепного пса. Не то купцов Строгановых, не то Ивана Грозного, а может, всех вместе. Вот главный объект агрессии, а именно Крымское ханство. У нас же с ними была очень активная переписка. И нам прямо прислали отписочку, сколько у них ясачного населения, то есть податного. Так вот, меньше, внимание, взрослых, свободных мужчин, которые могут платить ясак. Меньше 31 тысячи человек проживало в этом великом ханстве ясачного населения.
Может, остальных просто не нашли. Потому что там дебри.
Ну, это вот те, которые находились,
которых нашли, да,
впоследствии под рукой хана Кучума. То есть, вот понятно, что им как минимум нужно еще дать 31 тысячу девок взрослых. И в среднем посчитать на каждую семью по 2 ребенка. Ну, понятно, что кто-то уже вырос, кто-то только что родился, ну, по 2. Ну, и где-то, наверное, процентов 25 уже стариков, немощных и прочих. Вот вы узнаете гигантскую численность этой самой Сибирской Орды. Просто исполинскую. Вот. Понятно, что вокруг жили какие-то там остяки, ханты, манси и все остальные. Но, опять же, давайте-ка подумаем, что если бы они все вдруг собрались сопротивляться Ермаку Тимофеевичу, сколько километров его 500 человек прошло бы?
Видимо, немного.
Да, думаю, что где-нибудь там...
По незнакомой-то лесистой местности.
Вот-вот. То есть, видимо, как-то ему не сильно сопротивлялись, Ермаку-то Тимофеевичу. А если мы посмотрим еще чуть-чуть дальше, а буквально чуть-чуть, это я в прямом смысле говорю, что вот Ермак погиб в 1585 году, а если мы посмотрим, например, на 1565, то у нас был с Сибирским ханством активнейший обмен любезностями. А именно, сибирский хан Едигер дважды умолял Ивана Грозного принять сибирский улус в состав Московского царства и слал так называемые шертные грамоты. То есть, первый раз Иван Грозный согласился, но что-то да, немало прислали. Ну, там некоторая непонятка вышла, потому что обещали как раз по одной бельчьей шкуре с одного ясачного человека. То есть, 31 тысяча, ну, там почти.
Белок не хватило.
А прислали 700.
О, ничего себе.
Вот.
Где все белки?
Иван Грозный что-то расстроился, сказал, что вы, видимо, не совсем хотите к нам. Это, видимо, какая-то шутка была. И гонца посадил в тюрьму, конечно. Вот. Ну, потому что недоимки уже, думаю, уже
на,
есть.
На бочку с порохом.
Нет, в тюрьму посадил. Да. Хан Едигер прислал письмо, где объяснило, что мы бы, конечно, и прислали бы положено 31 тысячу. Кстати, вот вам с письмом еще 1500. У нас просто война. Знаете, с кем? С царевичем Кучумом. Небезызвестное такое имя, полагаю. А его царевич Кучум... Да. После второго раза, когда разобрались, что не по злому умыслу прислали мало белок. Все. Иван Грозный подтвердил. Принимаю вас к себе.
Тогда шлю специальный отряд за белками.
Вот. Да.
Кстати, ограниченный контингент.
Кстати, и прислали нескольких человек, правда. Причем это были татары. Там был один наш посол, и с ним шли татары, причем высокорожденные мурзы из Касимова, Казани и Астрахани. То есть, никакие не русские. Туда к татарам поехали татары. Ну, потому что они... Ну,
потому что так удобно.
Они разговаривают друг с другом на одном языке. Они поймут просто, если что. Вот. То есть, Едигер уже принес вассальную присягу русскому царю. Но Кучум его победил, убил. И сам забрался при поддержке, кстати говоря, самое главное, он пришел из Бухары. При поддержке бухарского эмира он забрался на Крымский престол. После чего Иван Грозный основательно отправил Ермака Тимофеевича просто посмотреть, а что там происходит.
Да. И принуждать всех к миру. Да.
Так нет, вот это же разведка была. 570 человек ничего не могут сделать. Ну, по определению. Только эти чуваки в ходе разведки взяли и захватили это самое крымское ханство.
Ну да, что, разведка боем прошла успешно.
Вот.
Они же до серьезного сопротивления должны были продвигаться.
Посмотрите, что происходит.
Пока продвинулись, уже все, дальше уже и некуда.
Ну, просто потому, что, опять же, тут нужно отдавать себе отчет в том, что узурпатора Кучума в Сибири, который только что грохнул законного хана, не очень сильно жаждали. То есть, его, конечно, побаивались, а вдруг и нас тоже грохнет.
Ну да. Можем себе представить.
Вот. Но когда за этого Кучума вдруг возникла серьезная, прямо серьезная перспектива идти с кем-то воевать...
Желающих было не через край.
Ну, все, конечно, пошли, опять же, куда деваться, но воевали не очень сильно, прямо скажем, не очень сильно воевали. Собственно, только поэтому Ермаку Тимофеевичу и удался его блестящий этот экзерсис с завоеванием сибирского ханства, потому что никто не хотел.
Ну да. Все эти детали нахрен они кому нужны, товарищ Жуков, правильно?
Да.
Надо же бы... Зачем нам вообще вникать это? Нас же вот русские обижали татар, либо татары русских. А это значит, можно на какую-то собственность там претендовать. Вот. А как раз сейчас у всех на кармане пусто. Так вот, чем ты, блин, всякие пикеты ходить или требуешь, чтобы тебе зарплату прибавили, лучше вот пойди и вот скажи, чтобы себе сосед компенсацию дал. За то, что он славянин или за то, что он узкоглазый. Блин. Вот классно-то и будет. А он как раз к тебе, ты к нему пойдешь, а он к тебе навстречу, блин, со своей предъявой. Вот и катайтесь с ним там сколько хотите, блин, тузите друг друга на радость мировому капиталу. Я говорю, можно ж, зачем ограничиваться вообще 500 лет? Давайте вспомним, что 1000 лет назад было.
Тысячи сложно. Да. 1000 лет назад в Сибири русских не было.
Ты не в теме, товарищ Жуков. Что, Мединского не слыхал? Никто не знает, как оно было. И мы можем придумывать все, что нашим этим хотелкам соответствует. Понимаешь? Захотим, напишем, блин, что там Ермак на вертолетах туда прилетел, например, в Сибири.
Это не так, Мединский говорил все-таки. Я знаком с творчеством и с самим Владимиром Ростиславовичем. Нет, нет, нет. Там должно быть не придумывать, а исторические факты интерпретировать мы должны так, чтобы формировать патриотическую парадигму.
В которой мы все молодцы, а они подлецы.
Да? Вот. Поэтому Ермак 1000 лет назад не получится, и на вертолетах он тоже не получится, потому что это не парадигма, а дрянь какая-то.
Ну, не, знаешь, мне кажется, что можно же улучшать, блин. Почему? Ему Арии Гипербореи, наши великие предки, оставили 2 вертолета. Чтобы и нет. Оставили бы 3, но один у Крыспизи.
Ну, честно говоря, все это все печально. Почему? Потому что вот мы видим, что с нарастанием экономического кризиса такого рода процессы, они почему-то вдруг резко пошли и на Украине, и в Чехии, где Конева вдруг внезапно скинули, потому что русских тоже не любить. А почему? Потому что во всех современных бедах Чехии понятно, кто виноват. Большевики.
Конечно,
вот, кстати,
Конев.
Вот. И в Америке, пожалуйста, а теперь вот и у нас. И тут же мы вспомним еще одного исторического деятеля, которого нам тут прям по ермаковской методике подкинули недавно, с нулевым, правда, результатом. Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Да.
Я про него говорил в начале беседы. Нам сказали, смотрите-ка, это Дзержинский. Хотите обратно его на Лубянку поставить? Кто что думает?
Да.
Объявляем голосование.
Нам он сказал, ой, вы что-то по-разному думаете. Так что ничего ставить не будем.
Пришел Собянин и всех выгнал.
Да, пришел Собянин. Что за фигню вы тут устроили?
Кстати, а в чем был смысл тогда голосования? Голосование – это вроде как волеизъявление.
Да. Ну, это, понимаешь, надо было какое-то правильное голосование, чтобы все единогласно.
То есть, это называется плебисцит.
Да, чтобы как вот как Путина мы выбираем, чтобы так же и вот Дзержинского выбрали, либо Невского. А пока там 50 на 50, это как-то странно получится. Значит, не хочут они никого обидеть. Знаешь... Ну, все, вот как вот пенсионную реформу всенародно приняли.
Радостно.
Да, радостно. Вот так же и это, чтобы с памятником такое же единодушие было. А то даже в телевизоре не было видно единодушия. Одни говорят, Феликс, ничего так, другие, прям, что ужас, да. А третий говорит, Невский все равно круче.
Кстати, мне очень интересно. Вот ровно те же самые.
Так, да. Между прочим, действительно, чем им Невскому можно, а Ермака нельзя.
Кстати, они же примерно одним и тем же занимались.
Да, а Невский кого кромсал там.
Нет, только единственное, что Невский в силу исторической инерции некоторой, которая имела место. Он с татарами-то дружил, причем вот совсем. Их всячески защищал, интересы продвигал, поэтому Невский татар должен категорически устраивать. Просто категорически.
Но тогда, значит, он должен не устраивать всех, кто не татар.
Нет, ну конечно, потому что, во-первых, должны все прибалты обидеться.
Немедленно.
Обязательно финны должны обидеться.
Швеция там какую-нибудь ноту протеста пришлет.
Не, ну я... ладно, Швеция, я имею в виду тех, кто у нас живет. Потому что у нас есть
масса... Международное тоже нельзя.
Нет, да, тоже нельзя, ничего. Конечно. Но, тем не менее, у нас есть свои люди, которых Невский обижал. Прямо обижал. Ну, как минимум, различные вепсы, карелы и прочие, которых он под данические отношения подводил и устраивал поход туда. Вот. В ту степь. Лично причем там ходил. Лично. Я уж молчу про прибалтов, которые вот наши непосредственные соседи, которые вот через границу буквально, и финнов.
Кому досталось-то?
Да, которым доставалось регулярно от Невского и его парней. Ну, в принципе-то, да, Ермак и Невский, они ровно одним и тем же были заняты. Они были заняты тем, что называется двумя словами – феодальная экспансия. Потому что феодальной экспансией в то героическое время занимались вообще кто? Да все.
Да.
Там единственный был выбор, конечно.
Житуха была такая.
Выбор был не заниматься, тогда займутся тобой.
Да.
То есть, как только не занимаешься феодальной экспансией, ты сразу...
К тебе приходит тот, кто занимается.
Да. И начинает заниматься...
Начинает за твой счет
начинает заниматься. Давайте займемся с вами феодальной экспансией, спрашивает он.
Не хотите?
Вот. Ну, придется.
А это и не предполагалось.
А я хочу, да. Как было сказано в фильме, «Барат согласий не требуется». Вот. И начинали заниматься с тобой феодальной экспансией. Просто почему? Потому что просто феодальный способ производства не подразумевает революционной интенсификации производства и получения огромного прибавочного продукта. А значит,
только расширяться.
Так как получать его надо, все-таки нужно расширяться. То есть экстенсивный способ. Поэтому феодальные державы могут только расширяться или уменьшаться.
А как только они перестают расширяться, они начинают уменьшаться. Кстати, в это же, кстати, конфедераты как раз тогда уперлись, там, эти американские торговладельцы. Да. Тоже вроде уже не средневековье. А вот получается, если у тебя латифундия, то ну никак, тебе нужно срочно еще какую-то страну завоевать соседнюю, чтобы там тоже строить латифундии. А иначе все будет плохо.
Ну, там у них основания другие были несколько, чем в феодальную эпоху. Но тем не менее.
Тем не менее, что. Я когда читал, прям удивительно. Прям говорит, эти вот нас. Наследнику, то у него три сына, как у латифундию на три части не раздробишь, значит, надо старшенькому все, а что делать средненькому с младшеньким, а им, короче, по ЧВК каждому в зубы, и давайте идите в Мексику, отвоюйте там земли, и у вас будет тоже там по латифундии по большой.
Красивый, ну, блин, Винчестер.
Прям, смотри, 19 век, блин, а все средние века, прям как красиво, практически то же самое.
Ну, вот парни были вынуждены заниматься средневековой феодальной экспансией, а других вариантов никаких не было. Причем, когда говорят плохо про Грозного, ну, типа, вот он цепного своего пса Ермака натравил.
Блин, ну
а я говорю, давайте-ка представим себе, что Грозный бы не занимался феодальной экспансией. Кстати, не Грозный, а в первую очередь его дедушка, Иван III, который всю эту чехарду начал с собиранием земель вокруг Москвы. Вот давайте он не занимался ничем. У нас завоевала Литва. Все, у нас тут Великое княжество Литовское, по самой не балуйся, вот до Рязани. Никакой Москвы нет, никакой России нет, есть Великое княжество Литовское и Русское. Замечательно. Кто бы послал Ермака? Так, господи, Сигизмунд Август послал бы Ермака. Ну, или Стефан Баторий. Вот что-то по времени ближе к походу Ермака гораздо. Вот Стефан Баторий послал бы того самого Ермака в ту же самую Сибирь, места, да. Бить того самого Кучума. То есть, разница была бы равна, ну, конечно, не нулю, потому что ты бы сделал бы не Грозный, а ты сделал бы кровавый собака Баторий.
И они бы сейчас платили бы компенсацию
вот.
Татарам.
Да, это... Ну, уж, наверное, Баторий был бы, кстати говоря, ничуть не менее сахарный по отношению к местным феодалам, которые попытались бы устроить, как обычно, любимую феодальную раздробленность.
Да.
Была бы баториевская опричнина... То есть убивать
в какой-то форме.
Не согласных. Да. Ну, в какой-то своей форме.
Да, может, да, причина не была, но несогласных бы он убил.
Да.
Так или иначе, блин, хрен его знает, что бы он там сделал.
Да. Ну, как бы это европейским государям никогда не мешало убить тех несогласных, чтобы остались только согласные. Поэтому, пожалуйста, почему вы так про Грозного плохо думаете? Ну и самое главное, что феодальная экспансия не бывает национальной никогда.
Потому что она феодальная, блядь. Потому что они себя, собственно говоря, они не позиционируют. Вот мы русские пришли сюда. Мы вот от этого, от Вани Грозного.
Мы парни Вани Грозного.
Да, они там, мы кучумские. Вы что тут делаете? Там именно чьих будешь? Там никто не говорил, я русский. Все, я вот под таким-то боярином. Там, ну, если боярин, значит, под таким-то царем.
Но в крайнем случае, с такого-то города, могли сказать.
Да. Ну, вот.
Потому что, опять же, давайте-ка так посмотрим на имя Ермак и поймем, что Ермак, если это было его реальное имя, а не Кликуха, то что тоже может быть, кстати. Он мог быть какой-нибудь там Ростислав, я не знаю. А на самом деле, вот смотрите, погоняли его Ермаком. Вот если это Ермак в самом деле, то это очень вряд ли русское имя.
Да, именно такое.
Учитывая, что, скорее всего, он происходит с Поволжья, скорее всего, он был на какую-то часть татарин.
Нет, опять же, его посылали к татарам, а как мы уже, выяснили, к ним старались своих же какого-нибудь узкоглазого и прислать. Вот. Или хотя бы наполовину. Вот. Хотя бы, чтобы, блин, чтобы языки знал. А по тем временам иньязов-то не было. Вот. То есть, ты, если ты там живешь среди них, то ты язык знаешь. Если нет, то нет.
А вот у нас Ермак Тимофеевич туда поехал. Ну, а войск-то вот у него... Кто были? Казаки. В казаках могли быть русские, понятное дело. Их там было много, не менее половины. Но остальные-то были кто? Татары, мордва, греки беглые, кстати.
Кого там только не было.
Турки и вот эта вся сволочь. Кто куда, кто сбежал на вольные земли.
Интернационально.
Да, поэтому тут говорить о том, что какие-то русские, прямо вот московские, обидели кучумских, нет, ни в коем случае. Во-первых, они сами просились. Это самое главное. Во-вторых, это были не русские. Это были парни Ивана Грозного с двуглавым орлом. Все. Это самое главное. Ну, а по поводу Феликса, вот это прям для меня такая вот, прям как это вот... Красная тряпка. Вот вы сегодня не хотите Феликса с Лениным. И это еще сколько лет назад, уже даже почти 20, я статью где-то писал. И потом высказывался неоднократно по этому поводу, что сегодня вы сносите памятники Ленина, завтра вам не нравится Сталин, кстати, все, вот, пожалуйста, мы это увидели. А потом вам будет не нравиться Иван Грозный, потому что он занимался ровно тем же самым, а именно собиранием земель вокруг какого-либо центра и удержанием его за счет какой-либо идеи. Yeah. Вот. Вам не нравится Иван Грозный, но он тем более кровавая собака, да, все его не любят, еще со времен Романовых. Хорошо, не нравится Иван Грозный. А дальше мы что-то опять же поймем, что если мы просто почитаем не мы, любой внимательный человек, вот наш противник, например, почитает книжку, он вдруг поймет, что Иван Грозный отличается от своего деда Ивана Третьего ничем.
Да.
И, кстати, Казань первый завоевал Иван Третий, если что.
И еще местами его дедушки были лютее, чем он сам. И приемчики у них были тоже, там ни сахар, ни разу.
Приемами не сладок, да. И разумом не хром. Такой завел порядок, хоть покати шаром.
Жить можно обеспечить. При этом царе. Ах, ничто не вечно.
И царь Иван умре. А вот царь Иван Третий, это же то же самое, что Иван Четвертый, только там на несколько десятков лет раньше. Его тоже нельзя. А значит, вот буквально следующий шаг. Значит, нужно ехать в Новгород. Заходить в Кремль, а там стоит памятник тысячелетия России.
О, и все его прям это...
А там он... И там недавно был. Потому что он весь сверху донизу засижен неприятными персонажами, которые кого-то обидел.
Ага.
Вот весь памятник тысячелетия России нужно оставить просто, знаешь, такой вот самый конус такой. Ну, или, правильно сказать, такой зиккурат, пирамиду. А все фигуры счистить, потому что иначе они памятник кого-то обидят. И на
место каждой поставить вырезано цензурой.
Там вырезано цензурой, правильно. Вырезано
цензурой, да. Не, что характерно, если, может, у кого-то родилась мысль, что это вот там нам злокозненные пиндосы там подкинули вот эту мульку. У злокозненных пиндосов в это время то же самое происходит.
Колумба свергли.
Да, Колумба Джефферсону предъявляют за рабовладение. Это Маркс еще писал, между прочим. Он говорит, Джефферсону нельзя предъявлять рабовладение. Потому что в те годы еще вообще не считают. Еще только первые проблески мысли. А может, это что-то неправильно? И все. А вот потом вот этим генералу Ли уже можно в полный рост предъявлять, грубо говоря. А у них вот уже и Джефферсон полетел, и Колумб полетел. То есть, историзма нет.
Колумба-то за что, кстати, я до сих пор не пойму.
Да ничего, ну белый. Это то же самое. Ну, а за что Ермака?
Какой он белый? Латинос. Почему
мексиканцы не обиделись? Все, что светлее, вот хотя бы вот такой оттенок, уже белый. То же самое для белого. Все, кто там чуть коричневее вот этой вот подставки, все негры. Зачем? Это, знаешь, избирательность вот эта вот, начать, блин, этих самых отличать, блин, латиносов, блин, от других там этих белых. Это мы к чему придем? Это мы в историзм потом ударимся, еще потом скажем, что нельзя Ермака, блин, кровавой собакой называть.
Покорителем чего-то там.
Покорителем чего-то там. А нет, а концовка всегда вот у этих вот ермацких, джефферсоновских и прочих дел, это всегда вот Югославия. Ну, потому что логика, да, логика развития событий. Я смотрю под эти выборы, да, в Америке, как уже прямо эти ходят, эти негры-провокаторы, толпа с оружием идет, что-то там мегафоны орут, там идите нахуй, там все белые, там вот ваши памятники, мол, вертели, блин, на известном органе. И тут же, блин, по другому каналу белых, блин, дебилов, блин, этих тоже с ружбайками идут. Вот где там эти негры, блин, сейчас мы их. Ну, что-то они не встретились пока. Да. Ну, видимо, это последующие выборы. На следующие выборы, они, наверное, встретятся, блин. И будет так весело. Но, правда, у нас у самих тут... Нам будет уже не до угорания над пиндосами, потому что у нас вон тут татары, понимаете ли. В Якутии там тоже что-то такое, блин. Что-то я тут все слышу там. Что Якутия для местных тоже.
Потому что там есть алмазы.
Ну да, не, естественно.
Поэтому
не было там алмазов, нахрен они сдались.
Местным хватит, а вам не надо.
Да. Ну, это помню, я говорю, это... Дудаев в Чечне рассказывал, что будет тут Арабские Эмираты.
О.
Да. И вот, и что там получилось, да.
Арабских Эмиратов у вас не будет, потому что у вас нефти гораздо меньше.
Да.
Суперкратно меньше. Чтобы было как в Арабских Эмиратах.
Да. И вы не принцы еще, кроме того.
Не, ну была бы нефть, принцы найдутся. Это, да. Это какие проблемы, господи. Сразу выяснится, что тут половина прямые потомки лично пророка Магомета. Это же какие вопросы? Никаких вопросов.
И все должны нести Магричи тогда скорее, блин, в честь этого. Да. Потому что фамилия такая хорошая.
Да.
Все норовят. Ну, смотри, блин, дворяне и шляхта. Забыли Маяковского. Короне у нас из шахты еще прилагается.
Точно. Я только одно хочу еще заметить. Помимо того, что над пиндосами, а также над топыми хохлами и древними окрами угорать не стоит, мы ничем не лучше.
Да. Нет, знаешь, вот еще недавно я мог вот прям, блин, вот в дискуссии вот прям вот привести, что он вот в Хохляндии есть, а у нас нету. Вот сейчас мне уже будет очень затруднительно найти что-нибудь, что вот там вот есть, а у нас нету. Потому что все у меня уже приблизилось один в один.
Но единственное, что нам все указывают всегда, что... Слушайте, у нас пока бандеровцы в Кремле не сидят. Слава тебе, Господи, в самом деле бандеровцы пока в Кремле не сидят.
Чего бы у нас бандеровцы?
Ну, ладно, власовцы, какая разница? Назовите как-нибудь
по-другому. Власовцы, да.
То есть, ну, по крайней мере, они себя так не называют. То есть, они не говорят прямо, что, знаете что, генерал Власов хороший, все эти ваши большевики отстой. Вот, генерал, как это, государь-император скотина, а войну мы проиграем.
Ну, блин, они через одного там в КПСС состояли. Они же понимают, что им такое сказать. Конкуренты только и ждут.
Только
что ты
и
так,
ждут,
что конечно, ты там ляпнешься. Опа, что ты там сказал?
Да.
А ну-ка, покажи партбилет.
Где ты был?
Да, ну-ка, блин.
Вот на 1976.
Теперь мое. Да. Ну-ка, блин, мне давай сюда. Раз ты сам сказал, что они плохие. Вот когда у нас придет какой-нибудь вот потомок уже фарцовщика, как Порошенко. Вот, мне кажется, тогда будет уже, можно будет и Ленина посносить.
Нет, я к тому, что разница между нашинскими и ихними, она косметическая.
Ну да.
Да, конечно, у нас пока власовцы не в Кремле не говорят, что мы власовцы. Но, однако, власовский флаг у нас уже есть.
Да. И Маннергейму досочки вешают.
Маннергейму досочки вешают. Врангелю доску в Крыму поставили.
А Врангель, между прочим, фашист. Это не мы придумали. Да, это извините, Ильин. Да. Если Ильин вам уже врет, ну, то я тогда не знаю, кто правду говорит. Это.
У нас Ильин любимый философ президента.
Да, вы так что аккуратнее с этим. Так вот, Ильин сказал, что Врангель фашист.
То есть... И страшно этим гордился.
Ну что, он либо дурак, да, не мог фашиста от нефашиста отличить. Я сейчас сомневаюсь.
Нет. Да нет,
он явно не врал, но он явно не врал, потому что он весь на боженьке, как бы, как он будет.
Так он, во-первых, для своих писал. Это же он не нам писал.
Да.
Ильин писал для своих, если бы он писал, по их мнению, что-то такое, чем они не согласны, ему бы на это точно указали.
Угу.
Как минимум, лишили бы зарплаты.
Вот. Путин, мне кажется, цветочки бы ему не клал. Он разве в руну будет какого-нибудь цветочки на могилу класть? Он всегда за правду сам. Он...
Поэтому Врангель фашист.
Да.
Но, однако, ему вот только пока памятников в Крыму нет, доска уже есть.
Хорошо. Я думаю, памятник не за горами. Господи. Ну, что, правильно? Нет. Как наши, блин, везде норовили Ленина воткнуть, а эти норовят везде Врангеля. Собственно, для этих куркулей Врангель сделал столько же, сколько Ленин для пролетариев, и поэтому неудивительно, что они его любят.
Было бы странно, если бы нет, конечно.
Было бы странно, если бы они любили Ленина, который их по башке бил и не давал им спекулировать и деньги под проценты в долг давать, заниматься любимым делом.
Второй момент, который важен. Все время говорят, господи, люди, которые с нами вроде бы согласны, они говорят так, господи, это все потому, что вокруг какие-то идиоты, или необразованные, или идиоты, или необразованные идиоты. Я говорю, товарищи, со всей ответственностью, спасибо вам за поддержку, но то, что вы говорите, называется субъективным идеализмом. От того, что в чьей-то голове родилась, например, потому что она глупая, неправильная идея, такого размера общественные процессы не происходят. Потому что если бы, прошу прощения, у нас у власти находились бы умные и правильно ориентированные люди пролетарской направленности 90%, и там было бы 10%, например, желающих запретить Ермака или поставить памятник у Александра Невского вместо Дзержинского, ну так 90% одернули бы.
Да.
Но это с неизбежностью.
Так демократия работает.
Да.
Демократия – это когда меньшинство подчиняется решению большинства. Даже если ему решение не нравится. Это и есть демократия, граждане. Кто не в курсе.
Да. Их бы обязательно отдернули. Но раз это движение уже 30 лет бурлит, кипит, если постоянно скидывает крышку, это значит, что не потому, что кто-то глупый. Вовсе даже нет. Значит, что там кто-то умный, которому все, что происходит, категорически по душе.
Да. Самое главное, это ж все, что у нас в голове происходит, это отражение того, что у нас в жизни происходит. Вот в жизни у нас, значит, ведут наступление у нас на пролетариат. Вот и в культурной сфере видим то же самое. Вот. В жизни у нас всех растаскивают по национальным этим квартирам. Ну, вот это отражение в культуре. Вот уже поперло. Уже раньше просто там Сталин плохой, а теперь уже вот надо с особым упором, что он татар вот набил. Или... Вот за татар вот особенно обидно. Не, ну или за русскую интеллигенцию, блин, особенно обидно. Или за чеченцев невинных, блин, там пострадавших. Смотря кто где родился. Ничем хорошим это, товарищи, не кончится. Главное... Помешать, если не можете, хоть сами не ведитесь на это. Вот очень вас прошу, дорогие товарищи. Не надо всякое писать, что татары там или что русня там. Вы подумайте, блин, из-за чего вам конкретно сейчас плохо жить. И вряд ли, блин, если вы покопаетесь, то вы докопаетесь до каких-то, что вас какой-то татарин там, блин, обсчитал.
Так даже если это татарин, это, например, да. Какой-нибудь Олег Перов, например, да. Достойный гражданин.
Ну, проблема, да, вот, товарищ Жуков совершенно правильно говорит. Проблема, она не национальная, а классовая. Эксплуататор, он и представителей своей национальности
точно
эксплуатирует, да, с тем же удовольствием, вот, и прекрасно.
Ну, что, кстати говоря, не мешало в только что упомянутых южноамериканских Соединенных Штатах неграм продавать в рабство негров, и там вполне себе была, да, небольшая, но прослойка черных рабовладельцев.
Да, самые мрази наверняка.
Вот, да, причем, что удивительно, они были вообще одни из первых рабовладельцев, таких настоящих в Америке, были черные. А нет, оставить не одни из первых, а одни из первых, которые подали запрос на проведение закона о бессрочном сыске беглых рабов. Это были как раз черные рабовладельцы, а не белые. Ну, в том смысле, что от того, что вы татарин, и ваш работа, так называемый датель татарин, легче вам не будет совершенно. Не это какая будет. Разница? Вы можете оба быть суперверные мусульмане, например. И вам, если вы не владелец средств производства, тоже легче от этого не будет. И, кстати говоря, наличие имени Ермака или отсутствие имени Ермака на аэропорту на доске вашу жизнь не ухудшит и не улучшит.
Может быть, это мы и вернемся, кстати, к Феликсу, к нашему. О, как он красиво раскидывал еще в молодости. Когда как раз ему националисты приходилось его на все сходнички звать, потому что он видный деятель национального движения. А он им там срывал всю пропаганду, когда просто начинал раскидывать. Не без лекции, а просто говорит: о, ты работяга, да, что, польская идея, да, мрана. А ты же вроде на поляка, да, работаешь. Зайди к нему завтра, знаешь что, скажи. Братан, ты поляк, я поляк, прибавь зарплаты. И послушай, что скажет он. Тебя на такой заход. Национальные, говорю, это хвосте. Впереди классовые, товарищи.
Да. Ну, а если вам что-то вдруг Ермак Тимофеевич не нравится, напишите его на аэропорту по-татарски. И будет с вами мир после этого. Вот так вот. Спасибо, товарищ Реми.
Да, хорошо побеседовали.
Отлично побеседовали. Да, редко у нас это удается за текущими работами. Но...
редко.
Не прекратим.
Будем все равно. Стараемся чаще.
Да. Поэтому, значит, вывод. Смотрите на принцип историзма всегда, потому что если вы говорите про дела, которые были 500, 600, 700 лет назад, подходить к ним со современными критериями – это верх тупизны или вас кто-то обманывает за деньги. В смысле, не вам за деньги, а себе за деньги.
Ему платят, чтобы он вас обманывал.
Да, короче. А вы радостно обманывались.
И с вас тогда будут тянуть деньги, и часть давайте ему за то, что он вас обманывает.
Да.
Вот так схема выглядит.
Второе. Ни в коем случае... не ведитесь на то, что вам говорят, что русские пострадали от татар. Русские и татары равно пострадали от нехороших людей. Это правда. И третье. Не нужно думать, что вот вы про принцип историзма знаете, а кто-то не знает. И поэтому вы умный, а они глупые. И творят безобразие по глупости. Безобразие такого масштаба никогда не творятся по чьей-то глупости. Вот. На сегодня точно все.